тема или мое желание сегодня было поговорить об Отце нашем, о том, кому мы молимся, кому мы служим, кто уже сознательно встал на эту дорогу, кого мы ожидаем, кто избавил нас от тяжелого груза греховного. Вот о нем мне хотелось с вами сегодня поговорить. И если вы называете Отцом, вот давайте мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 6 главы, 6 стих. Матфея 6:6. «Ты же, когда молишься, Отцу имеется в виду, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Я хочу особое внимание, друзья, обратить на эти слова. «Отец твой, видящий тайное». «Отец твой, видящий тайное». Я смотрю, глаза в основном в зале, друзья. Так трудно говорить, когда глаза в зале. Поэтому я попросил бы внимания. Хочу особое внимание, повторяюсь, обратить на эту мысль об нашем Отце. «Отец твой, который в тайне, воздаст тебе явно». И этот Отец, Он видит тайное. В одном из псалмов записано так. Это, по-моему, псалом Моисея. «Тайная наша пред светом лица Твоего». 89-й псалом. «Тайная наша перед светом лица Твоего». Вот все наши тайны, они у Бога вот так вот, как на ладони. Все наши тайны. «Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно». Друзья, как мы понимаем этот стих? Что значит «видящий тайное воздаст тебе явно»? Ну, я раньше так понимал. Вот ты зашел в комнату помолиться, закрыл дверь за собой, тебя никто не видит, что ты молишься. Но Отец твой, Он видит тебя. И за то, что ты зашел, вот так вот уделил время или внимание для молитвы, тебе за это Бог воздаст. Мое понимание было таким раньше. Но потом я понял, что смысл здесь, друзья, намного глубже. Намного глубже. И вот о этом смысле глубоком мне и хотелось сегодня с вами поговорить. Отец твой, видящий тайны. Друзья, я хочу вопрос задать. Нас это радует, что наш Отец, Он такой, видящий тайное? Или пугает? Хорошо, по-другому зададим вопрос. У каждого из вас, я думаю, есть родители. Вы бы хотели, ну, начиная с детского возраста, чтобы ваши родители всегда видели, что вы делаете? Нет? Наверное, не совсем, да? В школе, как вы там себя вели, занимались, и так далее, и так далее. С друзьями, где вы бывали. Наверное, не все бы хотели, да, таких родителей иметь, чтобы они все о вас знали. И вас везде сопровождали своим взглядом. Это, наверное, не очень было бы, да? Здорово. А вот об этом Отце, о невидимом Отце, который в тайне, мы читаем именно такую характеристику. «Отец твой, видящий тайное». Друзья, считаемся мы с этим, не считаемся, верим мы в это, не верим, от этого ничего не меняется. Это так. Наш Отец такой. И именно Его мы назвали Своим Отцом. Так мы первое место прочитали. Если вы называете отцом того, который когда-то нелицеприятно будет судить каждого по делам, нелицеприятно. Вот на эту истину хотелось особое внимание обратить. Знаете, я так размышлял сам себе. Вот я тоже езжу, у меня машина есть. Часто такая реакция у нас, когда мы ездим. Ну, кто ездит? Здесь, может, все ездят. Я не знаю, здесь у вас немножко порядки другие и так далее. Ну, вот едем мы. Какое отношение обычного водителя к начальнику, который иногда останавливает на дороге? Не знаю, как здесь. А у нас отрицательно. Ну, например, едем, стоит ГАИ там или еще как-то. Ну, как обычно. О, опять пасутся. Ну, к примеру, такие выражения, да? Ну, то есть, зарабатывают все на хлеб. Ну, по-всякому. Если останавливают, то обычно отношение такое не очень. Ну вот, например, еду я, меня останавливают, что-то там мне предъявляют, какие-то претензии, друзья. И вот я переживал не раз, Бог меня учил, вот какое мое отношение к этому человеку, который остановил. Ну, например, я что-то нарушил, он меня остановил. И вот, знаете, я подумал так. Если мы, ну, я так часто сам говорю, я прошу у них милости, если я нарушу. Потому что они имеют право помиловать, им дано это право. Они, конечно, могут наказать, могут помиловать, ну а могут предложить и другое, да? Взятку могут предложить. Да, как они говорят, заплатить нужно через ближайшую кассу. Ага. Ну вот, я о какой стороне хотел поговорить? Мы часто, ну, не хотим, конечно, платить, не хотим признать себя виновными, может быть, не хотим, ну, тем более платить, лишних денег нет и так далее, хотя понимаем, что виноваты. И вот я так рассуждал, вот если бы этот человек узнал, что мы верующие, а так иногда бывает, и я свидетельствую, часто свидетельствую, что я верующий, что у меня большая семья и так далее, и прошу, чтобы меня помиловали. Но если бы он меня узнал, что я верующий, и сказал бы мне так, этот начальник, хорошо, сказал бы, ты верующий, давай так, вот вы, ты же вот перед Богом ходишь, живешь перед Богом. Ну да, я сказал бы, конечно, я перед Богом. Ну давай так, я тебя не буду наказывать сейчас, не буду. Ну давай ты будешь ездить по совести. Как ты где-то нарушил, ты сам приезжаешь и оплачиваешь штраф. Друзья, вы согласились на такое? А почему? Сложновато, да? А? Пришлось бы каждый день вас уже платить, а может не один раз в день. Друзья, ну я думаю, вы понимаете, да? Понимаете мои рассуждения и к чему я это веду. Что часто нас не всегда устраивает, чтобы все о нас знали. Что и где мы нарушаем, что и где неправильно. Не всегда нас это устраивает. Но при этом нужно не забывать, что наш Отец все-таки, хотим мы этого или не хотим, друзья, Он такой. Он все тайны о нас знает. А Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И это мы должны, этот урок или эту истину, друзья, мы должны серьезно обратить на нее внимание и запомнить. Давайте мы об этом будем рассуждать. Первое место, Бытие, 18 глава. Первое место я буду читать, Бытие, 18 глава. Я попрошу не отвлекаться. Я буду читать с 10 стиха и ниже. «И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые, в летах преклонных, и обыкновенных женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму, «Отчего это рассмеялась Сара?» Сказав, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын. Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И теперь зададим простой вопрос, друзья. Сара рассмеялась или нет?
А? В Слове Божьем написано, что рассмеялась.
Внутренно, да.
Как бы тайно.
Но если бы вы так рассмеялись, как Сара, я бы подошел, сказал бы: «Ты что смеешься?»
Она испугалась, наверное, написано просто.
Был бы я прав, или вы были бы правы? Ну что значит внутренне? Чем это доказать? Кто это докажет из людей?
Только Бог.
Вот я думаю, что здесь как раз отмечается вот эта истина, о которой мы говорим, друзья. Именно эта истина здесь прослеживается. Сара рассмеялась внутренно, там внутри. Это не Авраам не слышал, никто из людей не слышал. И вот задает вопрос Бог: отчего это рассмеялась Сара? Отчего? Она, конечно, испугалась. Друзья, а почему она испугалась? Или почему она начала отказываться?
Боялась.
А потому что она не знала, с кем имеет дело, во-первых, кто это стоит, и что тот, который стоит рядом у шатра, что это тот, который видит тайны. Я думаю, что если бы это она знала, она бы себе это не позволила. Это произошло от незнания того, с кем они в этот момент имели дело. Это незнание. Что Бог или тот, который стоял в данный момент, что Он видит тайны. Я думаю, если бы знала, она бы таким путем не пошла. Но она этого раньше не знала. Она, наверное, первый раз в жизни с этим столкнулась. Возможно, так. И поэтому на это она не рассчитывала. Поэтому она говорит: «Нет, я не смеялась». Но он утвердительно говорит: «Нет, ты рассмеялась». Друзья, я здесь какую мысль хочу отметить? Я уже задавал этот вопрос. То, что наш Отец видит тайны, это нас радует или пугает? Наверное, правильно сказать так. Если наши тайны печальные, плохие, то это нас будет пугать. Если наши тайны какие? Хорошие. Они могут быть хорошие? Или хороших тайн не может быть? Есть тайны хорошие, есть тайны плохие. Вот если тайны наши плохие, то эта мысль, что Бог наш, видящий тайны, она нас пугать будет. Если хорошие, она нас будет утешать, друзья, и радовать. Давайте мы для подтверждения этой истины прочитаем другой пример. Первая книга Царств, первая глава. Я прочитаю 14 стих. «И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна и сказала: нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину. Ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Друзья, что произошло? Ну, можно 13 прочитать. Анна говорила где? В сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса. И Илий посчитал ее пьяной. Зашла в храм помолиться, священник наблюдает, уста шевелятся, ничего не слышно, речи нет. Он посчитал и пьяную. И, можно сказать, набросился на нее. Сколько можно? Пьяная пришла в храм и пошел. Друзья, этого можно было не выдержать, да? Она могла сказать: как? Ты священник и не разбираешься. Ну и могла бы тоже. В ответ. пойти. Но, друзья, для Анны было утешением какая мысль? Что Бог, которому она молится, Он видит, что тайны. Это ее утешало. Даже если человек ее не понял, не просто человек, а священник ее не понял, который должен был бы понять. Это ее не горчило, это ее не взбудоражило, она не начала в ответ так же говорить, как он, раздражаться, может быть, нет. Она понимала, что есть тот, который видит тайное, и что придет то время, когда этот, видящий тайное, друзья, он воздаст ей как?
Явно.
И воздал явно?
Да.
Воздал. Прошло время, она приходит к сыну, посвящает его, и говорит Илье, вот это тот, о котором я молилась, когда ты посчитал меня пьяным. Вот он явно воздал. Кто? Видящий тайны. Он воздал. Поэтому, когда наши тайны хорошие, может быть, нас не поняли дома в семье. Друзья, я хочу задать вопрос. Как вы думаете, Давида дома понимали в семье или не понимали? А?
Нет. Тут брат сказал, что он...
Знаю твое дурное сердце, да?
Ага.
А родители как относились? Понимали?
Нет, это когда Савелий пришел, хотел помазать, вот, да, в конце говорит, есть еще? Да, есть еще один
там. То есть Самуил, когда пришел, он пригласил к жертвеннику всю семью. Всех пригласил, без исключения. Но они не посчитали нужным. Такое отношение было, да, есть там еще. Ему не обязательно здесь быть. Друзья, а это легко в семье переносить, если к нам в семье такое отношение будет? Со стороны родителей, наших братьев, сестер. Это нелегко переносится. Но Давид знал, что есть кто? Видящий тайное. И перед ним он ходил. И Давид знал, что этот видящий тайное, он воздаст явно. Придет это время. И воздал, друзья? Бог воздал Давиду явно?
Воздал.
И поэтому, поскольку у него было это познание и была эта вера, когда брат на него поливает грязью с головы до ног перед всеми людьми военными, то Давид не раздражается, Давид не огорчается. А что он говорит? Не слова ли это, что ты говоришь? Друзья, тот полил его грязью черной, сверху донизу. А он просто говорит, не слова ли это, что ты говоришь? Это же неправда. Повернулся и дальше начал говорить. Смотрите, как спокойно. Да почему? Он знал, что есть видящий тайное. А его тайны хорошие были. И знал, что придет то время, когда Бог воздаст явно. Утешительно, друзья, или неутешительно? Знать, что наш Отец – видящий тайны. Но если наши тайны нехорошие, тогда это будет нас пугать, как Сара. Она испугалась, когда поняла, с кем имеет дело. Давайте мы дальше будем рассуждать. Иоанна 8 глава. Очень знакомая история. Женщину взяли в прелюбодеяние, привели, нарушая мирное собрание, когда Христос учил в храме людей. Я так представляю себе, открываются двери, шумная толпа вваливается в эти двери. Шум, крики какие-то. Все, конечно, отвлекаются, что такое. И заходят эти люди, ведут женщину эту, подводят ко Христу. Вот она согрешила. Закон требует побить камнями ее. Ты что скажешь? Христос молчал. И не хотел с ними дело иметь. Но когда они приступали к нему, он поднял голову, написано, и сказал, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? И опять начал писать перстом на земле, написано. И потом, когда второй раз поднял голову, уже никого не оказалось, кроме женщины. стоящий посреди, написано. И он обращается и говорит: «Женщина, а где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она говорит: «Нет, никто не осудил». И говорит: «И я не осуждаю тебя». А я хочу задать вопрос: а почему Христос не осудил ее? Разве не было за что осудить ее?
Не оправдывалась.
Как?
Не оправдывалась.
Но это же был факт, что она согрешила. И это же был факт, что закон той страны, того времени, он действительно предписывал побить таких камней. Это же так и было по закону. Хорошо, ладно, они не смогли взять камень и бросить. Потому что совесть у них заговорила, что они грешники. А Христос мог это сделать? Греха не было. Ну ладно, Христос пришел не убивать, Он не будет кидать, убивать, но, по крайней мере, осудить ее, чтобы она поняла наконец-то, что все-таки она наделала. Но не так сказано. Написано, и Христос говорит: «И я не осуждаю тебя». Почему? На каком основании? У меня вопрос.
Я думаю, что Он смотрел на сердце, что она готова была покаяться на то. То есть видел ее так, то, что
она смеялась.
Не видел себя как бы оправдан. Чувствовал себя грешным и готова была покаяться.
Ага, я думаю, размышления правильные. Давайте мы немножко углубим их. Какое основание может быть, по которому прощается человек? Вы обратили внимание, где стояла эта женщина? Вот этот текст, он два раза подчеркивает это слово. Когда ее привели, где ее поставили?
Посредине.
А когда Христос поднял глаза, и уже никого не было, кроме женщины, стоящей где? А для чего здесь это слово стоит посреди? Как вы думаете? Два раза Священное Писание подчеркивает это слово «посреди». Просто так? Или не просто так? Или в Библии нет слов «просто так» стоящих? Я думаю тоже, что нет. А вот если я прочитаю этот текст, я думаю, вы сразу поймете, для чего там стоит это слово. Это из этого же Евангелия, с 19 главы. Я прочитаю. Восемнадцатый стих. «Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону». А дальше что?
Посреди
Иисуса. О чем нам говорит это слово? Женщина была посреди, а теперь Иисус посреди. Какой вывод можно сделать, друзья? Какой вывод будем делать?
Что он за всех грешников посреди.
Друзья, я бы так сказал, сформулировал. Христос ей говорит: женщина, через несколько времени я займу твое место. Эти же люди, которые тебя привели, они меня поведут. Я на твое место стану. Произошла перемена местами. Христос занимает ее место посреди, и люди повели Христа, эти же люди, а ее Христос отпускает. Значит, первое основание — это Голгофская жертва Христа, чтобы нам не быть осужденными. Но это еще не все, друзья. А второе, что нужно, чтобы нам не быть осужденными? Я не осуждаю тебя. Что?
Осудила себя сама.
Осудила себя сама. Все правильно. Но кто это докажет? Кто это докажет, что она себя осудила?
Откуда она знала, что это Христос?
Вот кто это докажет? Вот это мог видеть только Христос. Что произошло у нее в сердце? Друзья, и на основании каком я сделал это заключение, что в ее сердце произошел суд, и этот суд был равен смерти. Она поняла действительно, что она достойна смерти за свою жизнь. А почему я делаю этот вывод? А потому что ее сюда добровольно привели или нет? Сама она пришла или нет?
Привели.
Она, может, сюда бы никогда не пришла сама. Ее насильно за руки взяли и привели сюда. Но теперь все, кто ее привел, где они? Кто ее держит за руки? Разворачивайся и беги куда хочешь. Ведь все, кто держали, уже нет никого. Они уже давно покинули это место. У меня вопрос, почему она не уходит теперь? Опять иди, греши, пожалуйста, никто тебя не держит. Куда хочешь идти? А женщина не уходит. Почему? Что-то произошло в ее сердце. Коренная перемена там внутри произошла. И эту перемену, друзья, Христос увидел. Я думаю, на основании того, что Он ее место займет, это первое, второе, того, что она осудила себя и свою жизнь. Христос говорит, я не осуждаю тебя. Не осуждаю тебя. Друзья, я думаю, что если не все, то многие из нас пережили, наверное, этот момент, да? Когда мы примирились с Богом и тоже услышали эти слова. И как это утешить? Друзья, кому мы докажем, что все, что мы в жизни делали плохое, да, что теперь нам все проще, что у нас там все свободно, никаких грехов нету. Кому мы это все докажем? Мы знаем, что Бог свидетель этого, и у нас на сердце спокойно, Бог нас простил. И как это утешить? Что Отец наш, видящий тайное, Он воздает явно. Следующее место, о котором хочется порассуждать, тоже из Евангелия от Иоанна, из 11 главы, друзья. Очень знакомая история. Марфа, Мария, Лазарь, семья, где Христос любил быть, заходить, отдыхать, беседовать. Я вот из этой истории, когда Лазарь умер, с 11 главы, желаю прочитать некоторые стихи и сделать сравнение. Я прочитаю 20 и 21 стихи. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Читаю стих 32, сравниваем. «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Друзья, я хочу задать вопрос. Слова одинаковые, говорят Марфа и Мария? Или разные? А? Одинаковые? Или в чем-то есть разница? Одинаковые, один к одному, можно сказать, да? Что Марфа говорит, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Что Мария говорит, «Господи, если Ты был здесь, не умер бы брат мой». А как Вы думаете, а состояние сердца у них было одинаковое или разное?
Разное.
Откуда Вы это знаете?
Потому что дальше там в конце уже видно. Мария
позаботилась.
Ага. Да и смотрите, по-разному эти слова можно сказать, да? «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». С осуждением, с укором. Вот мы же тебя звали, ты где был? Ты промедлил, ты не пришел вовремя. Мы же за тобой посылали. Это все подразумевается. Но в интонации это можно услышать. «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». А можно сказать так, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Что-то другое слышится, да, в этих словах? Не укора, а вера. Если бы Ты был здесь, брат мой, я точно, он бы не умер. Вот слова могут быть одинаковые абсолютно, а сердце при этом, что там творится, это еще неизвестно. Такой пример пришлось слышать. Три сестры, ну они так после собрания вышли, ну и между двумя сестрами, может, вы слышали этот пример, конфликт получился. Какой-то там что-то. И вот одна другой выговаривает что-то, на таких повышенных тонах выговаривает. А третья просто слушает со стороны, наблюдает сестра. А та, которая выговаривает, она молчит, просто молчит и слушает. Ну, выслушала все то, что та сказала. Та пошла своей дорогой, эти две пошли своей дорогой. Эта, которая со стороны слушала, говорит этой, которой говорили: «Слушай, как ты так все слушала спокойно, так стояла? Как ты так смогла вот такое выслушать?» Она поворачивается к ней и говорит: «Если бы ты знала, как у меня здесь все кипело!» Слушать можно спокойно, вид можно спокойно сделать. Друзья, температуру кипения внутри видит только Бог и зафиксирует ее. Какая там температура кипения? 90, 100, 120. Это другие могут не увидеть. А Бог ее зафиксирует, потому что Он видящий тайны. Ну, я думаю, вы знаете эту историю, может, нет и смысла глубже. Но действительно, если брать дальше, немножко анализировать, то состояние у Марфы и Марии, хотя они говорят одни слова Господу, абсолютно разное. Христос дальше, продолжая с Марфой, говорит, что говорит? Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Что мы слышим в этих словах, Марфа?
Вера.
Вера, я такого же мнения. Кажется, такая вера. Ну, мне кажется, у меня бы столько не было веры. Но и теперь знаю, чего ты у Бога попросишь, все тебе даст. Кажется, ну, такая верующая сестра, да? Такая вера большая у этой сестры. Ну, Христос, удивительно, что Он ее после этих слов начинает убеждать, что ей надо верить. Почему? Если у нее такая вера, зачем ее убеждать, что ей надо верить? А Христос именно в этом ее начинает убеждать, да? Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала: «Знаю, что воскреснет в последний день». Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Христос, можно посмотреть, Он как начинает ее веру, достигать ее веры. Хотя по ее словам можно судить, что она имеет очень большую веру. А вот давайте посмотрим, как у Марии. Иисус, когда увидел увидел ее плачущую, то есть Марию, и пришедших с ней иудеи плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего кто? Марфа, Мария? Марфа говорит ему: «Господи, зачем?» Здесь не написано, зачем, я говорю, ну зачем? Уже смердит, ну уже запахи неприятны, здесь столько людей, ну зачем? Это что, вера? Нет веры. А Марфа что говорила? «Господи, Мария, то есть, извиняюсь, пойди и посмотри. Это совсем другое состояние. А Марфа говорит: «Господи, зачем? Не надо открывать». Друзья, одни и те же слова, кажется, а состояние может быть при этом абсолютно разное. Так мы можем, друзья, маскировать свою жизнь, внешне показывать одно. И я не ошибусь, наверное, если скажу, что и особенно этот процесс происходит у молодежи. Мы можем делать улыбку на лице, да? Иногда она дежурная бывает, иногда, может, еще, ну, так положено, так, может быть, здесь в стране, может быть, как-то так улыбаться надо. А что происходит в сердце? А в сердце, может быть, все разбито. Все наши мечты, чаяния, веры, может, уже нет. Но снаружи мы можем себя показать.